Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова, вы слушаете передачу «Честно говоря». Тема сегодня «В чем опасность театра для нашей с вами души?». Гость напротив меня, прекрасная девушка, театровед, искусствовед, можно я скажу слово на букву «Ш»? Шекспировед. Шекспировед!
Ну, это слишком громко.
Ну, мне просто очень хочется. Шекспировед, в том числе Лена Медведева. Лен, привет.
Привет, Настя.
Лена, сегодня будем говорить с тобой о том, что о театре Средневековья, почему его, за что его критиковали, о лицедействе, о душе актера, о том, какие спектакли, театральные постановки вредны и полезны для нашей с вами, для нашего с вами здоровья, душевного здоровья, имею в виду. Вот обо всем этом и о многом другом поговорим в ближайшие 50 минут. Что я сразу предлагаю сделать нашим зрителям? Во-первых, напишите, пожалуйста, когда вы были последний раз в театре, что вы смотрели, понравилось вам или не понравилось. Ну и вообще свое отношение к современному театру, если сравнивать его, допустим, с театром Советского Союза, были там какие-то стандарты, вообще что-то вам нравилось, не нравилось, ходите вы в театр, не ходите в театр, что, если ходите, что смотрели последний раз. Вот Елена сегодня нам, возможно, даже что-то вам, нам и расскажет по поводу того, что вы смотрели. Ну что, начнем. Лен, давай сразу, в чем вот мы сегодня спросили, в чем опасность театра для души? Вообще, почему это вдруг театр и душа оказались в одном предложении, еще и тема сегодняшнего эфира? Как так? Где эта связь, взаимосвязь? Вообще есть она?
Ну, я сразу скажу, что лично мое сугубо мнение, что театр не опасен для души, а очень-очень даже полезен. Всем рекомендую. Хорошая вещь.
Слушай, ну хорошо, вот всем рекомендую, ну все тогда, да, вопросы закрыты, все, расходимся по домам. Ну, влияет же это на наше внутреннее ощущение? Мы, приходя в театр, наслаждаясь искусством, театр как форма искусства, что-то же внутри с нами происходит, а когда-то не происходит.
Безусловно.
Вот почему что-то происходит иногда, а что-то не происходит, как ты считаешь?
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я, конечно, предложу вернуться на сколько тысяч лет назад? Ну, тысяч на 10 лет назад, в Древнюю Грецию, где проходили соревнования поэтов, когда была изобретена трагедия как жанр. На самом деле...
10 тысяч лет назад?
Да.
Ничего себе.
На самом деле трагедия возникла очень интересно, потому что это трагедия переводится как «Песнь козла». Это был спор про козла. Собственно.
А между кем и кем? Кто между кем?
Между мирянами.
То есть люди спорили между собой о козле, и таким образом появилась трагедия.
Практически. Потом, правда, были на эту тему состязание древних поэтов, и в котором победил поэт по имени Феспис. И с тех пор пошла традиция. Потом комедия появилась, а потом так называемая сатировская драма. Такая.
Кстати,
смесь.
Может быть, поэтому сатиры изображают,
да,
в форме,
да,
козла?
Конечно, разумеется.
Ага.
Но самое-то интересное, что у нас в античности, это вакханалии и поклонение богу Дионису, богу виноделия, богу театра. И немножечко, конечно, разврата, скажем так, потому что вакханалии, собственно, если мы посмотрим даже в словаре Ожегова и далее, это безрассудство и беспредел. Что это такое? Это были мероприятия поклонения богу Дионису, женщины, сначала женщины, потом присоединились мужчины, наверное, подумали, что там интересно. Уходили в лес, на горы, где они проводили ритуалы, которые я озвучивать, конечно, не буду.
Сексуального характера, можно это сказать.
Да, конечно.
И... Таким образом, поклоняясь богу Дионису.
Да. Угу. И в чем суть? Это были именно ритуалы. Чем нам интересен ритуал? Ритуал интересен тем, что он близок к театру. Потому что, начнем с этого, одна из самых популярных тем, скажем, эссе студенческих для искусствоведов — это возникновение духа, возникновение театра из духа ритуала. И, собственно, что такое ритуал? Ритуал — это взаимодействие человека с божественным чем-то. Но важная часть театра — то, что театр — это искусство сиюминутное, забегаем вперед. И театр рождается у нас на глазах. Ритуал — это же повторение, мы всегда знаем конец. Ну, в театре, конечно, мы не всегда знаем конец, если мы не читали пьесу, допустим.
Ну,
или просто не изучили замысел драматурга. Не драматурга, а режиссера. То ритуал, он направлен на повторение каких-то определенных действий. Но что объединяет ритуал и театр? В первую очередь, это наличие зрителей.
Угу. То есть если проводить параллель между церковью, где происходят ритуалы, и театром, где происходит ритуал...
Предполагает обязательное наличие зрительской аудитории.
Но если в церкви главный бог, а мы, скажем так, зрители, да, ну, которые сидят в зрительном зале равно церковь, то кто главный в театре? Если проводить параллель между этими ритуалами, зрителями, кто это главный в театре? Как ты считаешь? Ты пока подумай, я прочту сообщение. Отвечают зрители на вопрос, когда они ходили в театр, что это было, нравится, не нравится, вообще, как складываются отношения с театрами современными. Вот написала Вилвелова: «Хожу в театр в среднем раз в месяц. ДК «Выборгский спектакль», «Доктор знает все». Невероятно смешная пошлость. Написала Марта От. Последний раз была в кукольном детском театре. На спектакле в сказке «Аленький цветочек» прославились в основном злые силы, которые не были описаны в подлиннике. Дети на первых рядах кричали от страха, от одного голоса младшей дочки главной героини. Вот такие сегодня современные постановки. Mm-hmm. Поговорим, кстати, да, Лена, о современных... Поговорим о современных постановках тоже?
Конечно, я
Сейчас еще Денис Головин написал: «Не могу вспомнить, что когда-нибудь лицедейство приветствовалось католицизмом и православием». Спасибо большое за ваши ответы. Ответы можно присылать, если зайдете на сайт teos.fm, раздел сообщения, а также в группы ВКонтакте или в других каких-то группах, где вы нас смотрите. Точно в группе ВКонтакте передачи, честно говоря, и также в группе ВКонтакте Teos Media. Я прочитаю все ваши сообщения. Вернемся к тому, что я задала тебе вопрос. Если в церкви, если рассматривать ритуал, да, как действие со зрителями, ритуал, это вот я даже записала, ритуал... Это взаимодействие с божественным, ты сказала.
Человек.
Да, взаимодействие человека с божественным. Если в церкви ритуал, мы зрители, главный герой — Бог, то кто главный в театре?
Это не ритуал.
И ритуал?
И невозможно ответить на вопрос, кто главный в театре. И в разные эпохи дается разный ответ, кто главный. Ну, театр, начиная со Средневековья, к которому, я думаю, мы позже чуть-чуть перейдем.
Но они же там тоже, смотри, в средние века тоже поклонялись Богу, Дионису, да, в своей, скажем так,
да,
извращенной форме.
В античности это поклонение Дионису, и обязательно, как, собственно, строится античная сцена, античный театр. Это театр, зрительские места, которые... Это называется вообще амфитеатр. Амфитеатр, который у нас в театре считается под балконом, это не настоящий амфитеатр, это именно расположение греческое. Обязательно стоял посреди оркестра, круглой площадки. Она, разумеется, впоследствии видоизменялась, круг обрезался. Изначально это была круглая площадка, а посередине стоял жертвенник Дионису.
То есть люди приходили посмотреть на то, как...
Спектакль — это жертва богу Дионису, богу театра и богу виноделия.
А вот когда началось, скажем так, уже похожее... театральное действие на то, что мы видим сегодня в современном театре. Когда вот произошло вот изменение от жертвоприношений, от извращенных ритуалов, вот что-то более похожее на сегодня?
Ну, смотря что мы называем сегодня, можно увидеть что угодно. И я не сказала, что театр был развратным. Театр не был ни в коем случае не развратным.
Даже в античности?
Ни в коем случае не изображали в античности убийства на сцене. Никогда. Все убийства совершались за сценой. Зрители никогда не видели убийства. Им сообщалось об убийстве из уст вестника. Или, например, на специальной машине выкатывали труп.
Ну, труп.
Никогда не совершалось убийство. Жестокость появилась в Римском театре чуть позже. Но, опять же, это игры на аренах того же самого Колизея, который мы все прекрасно знаем. Но это в театре никогда не показывали убийства.
А то, что мы сегодня видим в современном театре, когда происходит убийство прямо на сцене, почему, как ты считаешь? Почему вот они отошли от истоков, как ты считаешь?
Потому что всегда нужно отходить от истоков и переосмысливать искусство, исходя из современной жизни, исходя из изменившихся нравов людей.
То есть то, что нам написала Марта о том, что ходили в детский театр на спектакль «Аленький цветочек», а там были истошные вопли, и дети кричали от ужаса, это переосмысление истоков с современным режиссером, получается?
Ну, видимо, так. Режиссер так переосмыслил, очень интересно. Я бы Марте очень посоветовала кукольный театр, он называется «Таратумб». Это совершенно удивительный театр, у него нету своего здания, такая небольшая реклама. Это совершенно прекрасный театр, прекрасные действия, абсолютно все спектакли. Там есть детские, есть, конечно, более взрослые, например, «И дольше века длится день». Детские спектакли детям про ноты, про музыку.
Есть видео доступно?
Да, в интернете да, есть записи этого.
Марта, театра. Вам рекомендуют, вам и вашим детям...
Театр «Таратумб».
Прекрасно. Кстати, сегодня рекомендации. Если у вас есть какие-то вопросы театроведу, искусствоведу Лене Медведевой, или вы хотите спросить у нее, где лучше посмотреть тот или иной спектакль, или если, допустим, в интернете. Потому что я знаю, что, к сожалению, почему критикуют сегодня современный театр? В столичных театрах или в каких-то, даже когда гастроли происходят где-то столичного театра, очень дорого. Более того, попасть на спектакль невозможно, плюс еще очень дорого, не всегда качественно. И я думаю, что Лен сегодня порекомендует какие-то вот известные постановки для тех, кто любит искусство и театр в том числе. В чем опасность театра для души? Говорим сегодня в передаче «Честно говоря». Напротив меня Лена Медведева, театровед, искусствовед. Пишут нам зрители в группе ВКонтакте «Теос Медиа», также «Честно говоря», и присылают сообщения на сайт teos.fm. Отвечают зрители на следующий вопрос. Как вы относитесь к театру? К театру были ли вы, когда последний раз были, что смотрели, понравилось или нет? И как вы считаете, опасен ли театр для души? Пишет Виктор Ларьков. Пойду в театр только если буду уверен, что показанная там не тематика... Пойду в театр только если буду уверен, что показанная тематика будет соответствовать духу Евангелия. Вот, еще Марта пишет: тебе большое спасибо за рекомендацию. Еще есть адреса для благочестивых взрослых и детей. Какие-то, видимо. Вы конкретнее, Марта, какой-то конкретно хотите посмотреть спектакль? Может быть, пьесу или произведение? Вот насчет кукольного театра вам Лена посоветовала. Вернемся к театру вообще. Началось все в античности, с поклонения богу Дионису. Как дальше продвигалось развитие?
Очень важно сказать смысл Дионисиев. И это были игры, они так и назывались Дионисии, такие фестивали, если это можно выразиться современным языком. И в чем смысл? Это опыт нового начала. Если это эллинство, то надо было изобразить варварство в костюмах, в жестах. Если же это мужское, значит, это должно стать женским. Но не наоборот, конечно же. Женщинам никто... не давал
перевоплощаться. Женщинам не разрешали перевоплощаться
в театре?
Ни в
коем случае.
Почему?
Вот женщина у нас всегда исключительное существо.
А, кстати, когда началось уже, чтобы женщина переодевалась в мужчину, помнишь?
Это появилось в Англии в эпоху реставрации. Точнее, уже когда эпоха реставрации закончилась, тогда был издан указ о том, что все мужчины, им запрещено отныне играть женщин. Кстати, на эту тему в театре под руководством Олега Табакова или же «Табакерка» спектакль «Кинестон». Угу. Я не знаю, как бы советовать или не советовать.
Просто он есть, если
это
вас интересует.
Это спектакль, да, это об истории как раз, когда было запрещено мужчинам играть женщин.
Но если вас вдруг, да, если вдруг вас интересует эта тема, более подробно можете посмотреть, будете в Москве, если вдруг зайдите в «Табакерку». Либо же зайдите на их сайт, вдруг у них есть видеоверсия, например, этого спектакля. Если вдруг вас интересует эта тема.
К сожалению, видео, да. Не всегда, не у всех театров есть видео.
Скажи мне, почему запрещалось на сцене в античном театре изображать смерть? И почему сегодня разрешено изображать смерть? Знаешь, не знаешь?
Мне кажется, на этот вопрос должен ответить каждый сам себе, хочет ли он видеть эту смерть. Тогда это же праздник радости. Несмотря на то, что показывали и трагедии, и комедии, и сатирские драмы, это радость, это праздник жизни. И...
Ты имеешь в виду театр или смерть?
Да, театр.
Театр.
И спектакль должен, трагедия, обязательная часть трагедии — это катарсис, это перерождение через сильное потрясение, это очищение. И ты должен очиститься.
Угу. Слушай, ну прям конкретная связь с ритуалами и с тем, что
безусловно
происходит, в принципе, на богослужении, в церкви, мы тоже там некое, знаешь, вот... То есть, получается, в театре происходит некое мистическое действие. Mm-hmm. Очень схоже на тем, что происходит в церкви.
Ранний христианский театр — это служанка богословия.
Это
начнем
что
с
такое?
Этого. Церковь, она абсолютно регулировала вот литургические драмы, которые мы знаем, что это такое. Это диалогизированное Евангелие. Это писание, которое было специально переложено на диалог, чтобы как-то донести до зрителя.
Uh-huh.
Но, опять же, как она развивалась, литургическая драма? Сначала это был диалог, но что люди понимают простые по латыни. Поэтому дальше это была визуализация, потому что Средневековье — это культура видимого.
Искусство.
Да, угу. Это обязательная видимость, и поэтому крест оборачивался, черный крест оборачивался в ткань, клался в какое-то определенное пространство. Это что у нас символ? Погребение Иисуса Христа.
То есть человека не погребали?
Нет.
Погребали
ни в коем случае. Литургическая драма, она примыкала к мессе, это часть мессы. Просто писание не зачитывалось, а визуализировалось.
То есть это действие происходило в церкви?
Да.
Литургическая драма?
Это в церкви.
Ага. Слушай, ну тогда такой тебе вопрос. Когда и кем было вот инициировано изобразить в театре, именно в театре, тему из Евангелия или из Библии? Или литургическая драма перешла из церкви сразу на подмостки театральные?
Библия — это главная книга всех времен и народов.
Угу.
И грамотные люди, и драматурги тех времен, на что опираться, на Библию и на историю. Вот, собственно, и простой ответ.
Это какой век? Вот ты говоришь, драматурги...
Это все прошлое. Из чего создавать пьесу, из чего ее писать? Разумеется, из того, что тогда было известно. Это Библия. И история, прошедшая до них.
А кто первый, не помнишь, решил вот на сцене именно поставить что-то такое, связанное с Евангелием?
Даже я тебе, пожалуй, так не отвечу.
А смерть и распятие Иисуса Христа?
Именно на сцене, угу. Сцену распятия?
Да, сцену распятия, когда человек на кресте. Не просто крест обмотали в черное, а именно человека, скажем так, убили, распяли.
Не скажу тебе, я говорила именно про угу. то, как появлялась визуализация.
Слушай, но если для церкви было нормально производить у себя, скажем так, некое... театральное действие под названием литургическая драма, да, то есть добавить свою мессу, свою литургию, некое визуальное, то есть не зачитывалось Евангелие, а оно показывалось. То почему тогда произошел конфликт между театром и церковью? Если у них, в принципе, все нормально.
Конфликт произошел гораздо раньше, потому что что у нас главное было в античности? Это была маска. А в античности главное — это пластика, это голос, это декламация. И с помощью маски. Есть очень удивительное видео, к сожалению, оно в общем доступе, по-моему, его нет, но можно какие-нибудь разные найти, как человек с помощью маски, человек в маске абсолютно плоской, и ему сказано показать какие-то эмоции.
А на нем маска?
А на нем маска абсолютно мертвая, у него видны только глаза.
И как?
А вот это актерское искусство.
Как называется, где посмотреть? Как называется, что?
Это можно просто посмотреть человек в маске, актерская игра в маске, и как человек с помощью пластики, каких-то поворотов шеи, он показывает разные эмоции. И ты смотришь, как эта маска начинает смотреть по-другому. И согласись, есть в этом что-то мистическое. Почему нас Средневековье отвергает маски?
Почему?
Это другая сущность. А в Средневековье у нас культ лица. Лик Христа. Вообще, моя... преподавательница Людмила Ефимовна Баженова, просто невероятная женщина, когда-то нам рассказала мысль, просто мне, я помню, крышу тогда снесло. Uh-huh. Есть категория лица, категория лика и категория личины.
Лицо, лик, личина.
Лик, лицо и личина. Uh-huh. Если лик — это что-то небесное, когда мы смотрим на икону, например, мы не говорим «лицо Спасителя», мы говорим «лик Христа». Это лик — это что-то горнее, что-то небесное. Лицо — это уже это сочетание света и тени. Это человеческое лицо. Мне очень, конечно, понравилось определение, что лицо — это... Какой это отпечаток всего прожитого, то, что ты пережил, и этот отражает твое лицо, это и свет, и тень. А личина — это уже такая категория со знаком минус, это уже страшное и дьявольское. Вот такой вот, например, момент в Средневековье.
Так, в чем опасность театра для души? Я прям так тут замерла, так, ты так красиво рассказываешь, зачаровала меня мистическим театром Средневековья или античности.
Опасность театра для души состоит в том, что, возможно, есть какие-то силы, которые христианин отвергает, потому что мы верим только в Бога. Мы верим, у нас Бог один, это заповедь. Но чувствуешь же, что что-то такое есть. Что-то такое чувствуется, поэтому это вечная дилемма. Это на самом деле очень интересно. Могу привести два таких примера. Первый, это мой любимейший, это у театра есть свой святой. Это святой Генезий, который в 303 году изображал крещение. Угу. Тогда были гонения на христиан. А театр был очень популярен. И вообще театр — это было обязательно к посещению. Когда проходили...
В каком веке?
В античности.
В античности. Театр обязательно
для посещения. Это
обязательно. Бесплатный был театр в античности?
Слушай, на самом деле по-разному, потому что это очень интересный вопрос, это надо на отдельную передачу, как ты, финансировалось.
Просто ты говоришь о том, что обязательный, то есть если платно, а если у меня нет денег, а я должен обязательно посетить театр, и откуда мне деньги брать?
Зрители могли свободно прийти.
А, могли, да?
Это полностью действие оплачивал устроитель. Причем этот устроитель отвечал за хор. Он должен был накормить хор античной трагедии. Все, наверное, знают, что это такое. Uh-huh. Хор-комедия. Простите, если в античности 12 человек... В трагедии 12 человек, хора в комедии 24, в два раза больше.
А зрители кормили?
Нет.
То есть кормили только артистов и певцов, получается.
У нас нет каких-то доказательств. Может быть, конечно,
зачем тогда, вот сейчас, прежде чем, Виктор, я вижу ваше сообщение, очень хочу вам задать этот вопрос, но прежде, пока мы не ушли. А зачем нужно было устроителю, чтобы на его спектакль пришли, при этом он был готов накормить актеров, певцов и еще бесплатно пустить зрителей? Зачем ему это нужно было?
Это жертва Дионису.
А, то есть, получается, владелец театра, да, скажем так, он таким образом как бы жертвовал...
Ну, там не было владельца театра. Это был какой-то человек богатый, который... Он выбирался. Это жребий. Угу. Вот в этом году ты будешь устраивать это все. Ты сотрудничаешь с драматургом, собственно, кто у нас самый любимый из Хилл, Софокл и Еврипид. Ты сотрудничаешь с драматургом, он представляет свою пьесу. Ты кормишь актеров, ты их содержишь, ты все костюмы создаются.
Целый год?
Да. Нет, почему целый год?
Как часто
действия избирают? Шли один раз в год с 25 марта, кстати, скоро. Кстати, в Греции они до сих пор идут, такие вот воспоминания, по 1 апреля. Это вот такие.
То есть только фестиваль. На этот период? То есть раз в год, да. Получается, люди
посещались? Раз в год ты избираешь. И бывает, что не хватало денег.
И что тогда делать? А отказаться нельзя?
Осуждали, все.
А отказаться нельзя?
Нет, ни в коем случае нельзя.
Тебе задает Виктор Ларьков вопрос. Вообще сцены Евангелия в кинематографе и театре воспринимаются по-разному. Почему? Виктор, вам тот же вопрос. Почему у вас воспринимаются сцены Евангелия в кинематографе и театре по-разному? А Лена, наверное, ответит, потому что, наверное, разные изобразительные средства, как ты считаешь? Почему в театре сцены Евангелия и в кинематографе воспринимаются по-разному?
Я, если честно, я не задумывалась, как для меня это, что это для меня по-разному. Для меня есть сцены Евангелия, и это какой-то мой собственный диалог с этой сценой, мое отношение к этому эпизоду из Библии. И я не задумываюсь, какое у меня отношение к кино и к театру. Я задумываюсь вообще, как это сделано. Угу. Если это сделано в театре, это сделано хорошо, это прекрасно. Если это, опять же, сделано в театре и плохо, это плохо. Для меня в этом плане нет какого-то разграничения. Мне важно, как именно это сделано. С точки зрения внутренней, как я это восприняла.
Как ты считаешь, раз ты говоришь о том, что ты думаешь о том, как это сделано, а как производят сцены Евангелия в театре и как производят сцены Евангелия, допустим, в кинематографе? Ты можешь сказать?
Я могу сказать, что в театре очень мало, ну, по крайней мере, в России, в Москве практически невозможно увидеть какие-то постановки, где есть непосредственно сцены из Евангелия. Или же я не знаю, какой это театр. Я когда была маленькая совсем, на Таганке был театр христианский, детский. Там были спектакли. И в основном там был сюжет, что это где-то 18-19 век, и что это семья, в которой происходил какой-то случай на какой-то праздник, на Пасху, в страстное время, время перед Рождеством. И, но опять же, там не то, что обыгрывался сюжет Евангелия, он проецировался на их современность, на современность пьесы. Я не видела в театре непосредственно сцен.
Лена Медведева, искусствовед, театровед, сегодня в гостях передачи «Честно говоря». Обсуждаем тему «В чем опасность театра для души?». Я задала всем зрителям вопрос, когда вы были последний раз в театре, любите ли вы театр, что вам понравилось, что вам не понравилось. И есть, может быть, вы были, допустим, в советский период в театре, или вы смотрели какие-то постановки, которые есть в интернете в огромном количестве, и вы смотрели какие-то современные пьесы, и что вам не понравилось, не понравилось. Мы вернемся буквально через несколько минут.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
В чем опасность театра для души? Обсуждаем сегодня с театроведом, искусствоведом Леной Медведевой. Мы вот так вот, знаете, прыгаем от античности в современность, переходим мы к средним векам, обратно в современность, говорим о кинематографе, о театре, говорим о христианском театре, говорим о литургической драме. Вот для меня сегодня новое определение – литургическая драма. Лена, ты хотела рассказать об потусторонних силах в театре. Они как вот ответь, вот расскажи об этом, потому что это как прям вот очень с нашей темой. В чем же опасность театра для души? Да. Что это за такие потусторонние силы в театре?
Да, я начала говорить на эту тему, и первый пример — это как театр обрел своего святого.
Это в 303 году я записала.
В 303 году.
Это то есть покровителя, еще... грубо говоря.
Да, это
покровитель актеров. А почему он стал, чем он так прославился, что он стал покровителем?
Вот. Он изображал комическую сценку крещения.
Комическую?
Комическую. Он хотел спародировать крещение.
Ага.
Потому что, да, мы знаем гонения на христиан, театр — дело святое, в театр надо ходить, это обязательно, как мы говорили раньше. Он решил изобразить сцену крещения комическую, но он произнес «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И он крестился по-настоящему.
То есть, а он осознавал?
Он не осознавал, что он это делал неосознанно, но произнеся эти слова,
на него, наверное, снизошел.
Он понял, что он только теперь что... крещен. И он пострадал за свою веру. Он пострадал и умер в муках.
Это
его пытали. Он не отказался от веры своей, да.
То есть, получается, я правильно понимаю, сейчас быстренько переведу. Вот этот, как его зовут в 303-м году?
Святой Генезий.
Да, Святой Генезий. Хотел, значит, посмеяться над христианами, хотел изобразить такую комедийную шутку юмора, эпизод крещения Христа, и в этот момент сказал во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. И в этот момент он почувствовал, что он крестился.
Да, он понял, что он теперь с Богом.
И он христианин. Ничего себе. Так, потусторонние силы в театре.
С другой стороны, вообще мой самый любимый пример касаемо потусторонних сил театра, это, как мне кажется, несложно догадаться, это пьеса «Дон Жуан» Мольера.
Почему?
Жанна Батиста.
Почему «Дон Жуан»? Там же вообще пошлость и разврат.
Нет, там как раз категория потустороннего. Ну, это опять же, это мое мнение, но мне кажется, что оно правильное. Там очень
кто
важно...
читал среди зрителей Мольера или вообще кто знает о пьесе «Дон Жуан»? Так.
Там очень важна категория потустороннего, потому что в чем вообще главная опасность этой пьесы для зрителей, потому что эту пьесу не очень приняли хорошо. Она не была любимой, и вообще она мало игралась. Есть такая версия, например, что как изобразить ад, потому что в Средневековье, в мистериях, ад — это все это настоящие факелы, это фаер-шоу, самое настоящее.
Там котлы с грешниками.
Сценография, да? Была на высшем уровне.
В Средневековье. Сколько тысяч лет назад?
Сколько тысяч? Нет, ну сколько у нас тысяч? Это 10 век, 10-11.
Тогда не так уж давно.
10, 11, 12 века. Ну, литургическая драма появилась в 9 веке, первое упоминание позже.
Так, вернемся, мистерия.
Собственно, почему боялись стоять Дунжана? В какой-то степени, потому что, возможно, театр сейчас загорится.
Но это они по-настоящему жгли факелы?
Конечно, настоящий огонь. А другой момент, что в чем главная ошибка Дунжана? Он говорит, что дважды два — четыре. Он рациональный человек. И он, можно так сказать, он оскорбил чувства верующих. Он, Дунжан, не верит. И опять же, как мы помним в романе «Мастера и Маргарита», а в дьявола вы верите? Дон Жуан не верит. Он не верит в существование Бога, он не верит в существование дьявола.
А во что же он верит?
Он верит в том, что можно все переиграть, что мир — это игра, и что мир можно пересоздать, и что он всегда может начать сначала.
Ну так этому, этой мысли подвластны все актеры, мне кажется, нет?
Вот мы как раз на эту тему-то и выходим, на тему актера, потому что Дон Жуан, это, кстати, это очень барочная мысль, то, что он наказан за то, что он не верит в высшие силы. И очень хороший, кстати, вопрос, кто такой командор? Потому что он приходит, это же не бог.
Нет.
Но он приходит его наказать. То есть это зло, которое пришло наказать злодея. Это меня дух захватывает, на самом деле, от этой мысли. И очень, кстати, театрально, кстати, Мольер написал, это потрясающе, когда к Дон Жуану приходит его отец и предлагает ему образумиться. Что говорит Дон Жуан? Присядь. Потому что сидячий человек реагировать будет совершенно по-другому, как зритель. Он заставляет своего отца смотреть на себя, как на актера.
То есть, получается, он надевает ту самую личину?
Да.
То, о чем ты говорила в первой части передачи,
да.
Лик,
да.
Личина и лицо.
Да. И Мольер прекрасно понимает категорию игры, потому что зритель в театре сидит на тот момент. И вот представь просто, отец приехал наказать своего сына, заставить его образумиться, ему говорит, присядь. Захочешь ты потом дальше гневиться?
Надо, кстати, лайфхак на будущее, что если вдруг на вас кто-то злится, вы
если
понимаете...
Если вдруг он стоит.
Да, нет, на вас кто-то злится, и вы понимаете, что вы накосячили, сейчас вы отгребете, вы скажите вашему, ну, скажем так, палачу, а ты присядь, сейчас посидим 5 минуточек, и ты мне выскажешь все, что ты обо мне думаешь. Как вам такая идея? Лена Медведева, театровед, искусствовед, сегодня в передаче «Честно говоря» обсуждаем тему «В чем опасность театра для души?». Задает тебе вопрос Денис Головин. Думали ли вы о том, что актерам поклоняются, как раньше поклонялись святым, ибо и те, и другие показывают архетипы? Вот у тебя спрашивает Денис.
Это поклонение зависит от самого человека. Сотворил ли ты себе кумир или не сотворил? Конечно, это личное дело. Если ты хочешь поклоняться актеру, это плохо, потому что мне кажется, опять же, исходя из Дон Жуана, актер, это почему так гнали актеров? Это же существо развратное. Но почему развратное? Потому что он больше знает. А тех, кто не знает, им всегда хочется это узнать. Но праведник, он не может себе позволить узнать об этом. Вот, собственно, почему гонение.
На актеров.
Да, потому что он знает больше, чем ты. И ты тоже хочешь это знать, но ты не можешь себе этого позволить.
Вернемся. Вот у нас на самом деле не так много времени остается. Хочу задать тебе вопрос следующий. Вот, что происходит с актерской душой? То, о чем ты только что говорила, что можно заиграться, да? Ты же можешь все время пережить, сыграть сначала. Актер проживает, умирает миллион разных жизней и сюжетов. Вот как вот свою душу актерскую, не зрителя, а актерскую, сохранить все-таки в целостности, святости и верности Богу?
Это, кстати, категория таких актеров, и очень много есть примеров актеров, которые блистательные актрисы и актеры, которые ушли в христианство глубоко,
ушли
и на сцену не вернулись.
А, да? Почему? В чем произошел у них конфликт? Как они объяснят этот конфликт? Неужели нельзя быть верующим человеком, истинным христианином и играть на сцене? И быть прекрасным актером? Я не понимаю здесь вот диссонанса. Это же работа, это работа, которую ты выполняешь. В чем противоречие?
Я думаю, что здесь как раз вот эта категория, которую ты надеваешь на себя, потому что философская мысль, актерское искусство из античности — это опыт и ново. У тебя есть твоя личность. У тебя есть ты, один человек, и Бог, один Бог. И не может быть ничего другого. И ты не можешь на себя принять чужую личность с его грехами, с его каким-то мировоззрением. Мне кажется, что в этой степени. И потом, если вернуться опять же в какой-то степени к Дон Жуану, в чем там смысл? Это зов пространства. Дон Жуан не верил, и он призвал это пространство. Оно всегда рядом. И он, когда в него обратился, командор, оно пришло, оно напомнило о себе. И мне кажется, вот это вот действительно ощущается какое-то мистическое пространство в театре, что стоит только позвать.
Как ты считаешь, а почему сегодня современные постановки снова полны откровенных сцен? Потому что была цензура в советском периоде, и поэтому не разрешалось показывать таким образом. Ведь сама говорила, что в средние века в античности были сцены откровенные, в том числе и пошлые, в кавычках.
Они были не столько откровенные, сколько пошлые на язык.
Вот. А пошлые на язык? То есть ругательство или что-то между?
Это ругательство, это накладные части тела, костюмы. Тело не обнажалось.
А почему сегодня, как ты считаешь, в современном театре обнажается и тело, и показываются нам акты любви, и какие-то там еще разные формы? Вот ты реально понимаешь, что ты пришел за великим искусством, да, чтобы твою душу что-то тронуло, как зритель, а кроме как того, что тебе не очень комфортно, и как-то даже не очень даже чисто, да, то есть тебе хочется, как знаешь, вот так вот абстрагироваться и так руки пойти помыть. И ты, с одной стороны, думаешь, блин, ну это же великое искусство. Просто, наверное, я режиссера не понимаю. Я, наверное, такой не очень, наверное, образованный, не очень культурный человек. Но, с другой стороны, вот мне не очень комфортно.
Какие-то... Я исключила из своего лексикона фразу, наверное, я режиссера не понимаю. Потому что я обращаюсь к такой мысли. Либо это уместно, либо это неуместно. Есть места, в которых... Но совершенно неуместно и никак нельзя оправдать. Скажем,
обнаженку.
Да. Угу. Не буду уточнять, какой именно спектакль. Где Островский, лес. Зачем герою Несчастливцеву и Счастливцеву, зачем им оголяться? Угу. Какой смысл? Они встретились и разговаривают о том, что у них было. Если актер Счастливцев рассказывает, как он был в бане у своего дяди, не обязательно показывать, что ты там был ногой. То есть в данном случае, мне кажется, это неуместно.
А где уместно?
Ну, где по твоему уместно? Мнению. Вот мне кажется, что это уместно в спектаклях, которые обращаются как-то к человеческому естеству, и где важно показать, что ты ногой, и твоя душа нога. И обычно после таких спектаклей я чувствую какой-то катарсис, я чувствую какое-то очищение, потому что меня действительно это, если можно так сказать, берет. Я иду и думаю, я думаю этот спектакль неделями, месяцами, я его не могу забыть. И очень много молодых студентов-режиссеров, они оправдывают наготу в спектаклях желанием обратиться к естеству. Что в этом естественно, иначе не безобразно, с этой точки зрения. Но это, опять же, это кому как хочется видеть спектакль. Угу. Если кто-то готов смотреть на голые тела, прекрасно, это никому не запрещено. Но кому-то не хочется видеть, тогда тем, кому не хочется видеть, я бы очень посоветовала заранее изучить спектакль. Потому что приходят люди в театр и задают потрясающий вопрос, там, ой, слушай, Нин, а на что мы пришли, что сегодня дают? А потом эти же люди возмущаются, а почему на спектакле голые люди?
Козла с яблоками. А я вегетарианец. Естественно, да. Тебе невкусно, противно и фу.
Что я считаю, что обязательно надо перед спектаклем изучить. Конечно, надо прочитать пьесу, посмотреть спектакль. Потом
слишком
еще раз
сложно
прочитать пьесу.
А вот, вот как изучить спектакль?
Ну или просто прочитать аннотацию театра.
И посмотреть возрастное, и посмотреть возрастное ограничение.
Не обязательно возрастное ограничение. 18+ могут показать абсолютно детский сад, назвав это 18+. Надо изучить просто, ну, хотя бы загуглить банально, что это такое за пьеса, какого она времени, и пресс-релиз театра прочитать на, перед покупкой, перед тем, как нажать на кнопочку «Купить билет».
Как не ошибиться при выборе? Никак? Только методом проб?
Нет рецепта.
Нет рецепта. То есть даже наличие известных титулованных актеров на сцене и известной мировой пьесы не гарант того, что ты получишь удовольствие эстетическое, и твоя душа, как ты говоришь, получит то самое очищение, которое мы должны получать в театре.
Разумеется, нет, если же только ты не поклоняешься этому актеру, как мы говорили раньше. Не, ни в коем случае это ничего не дает гарант. И опять же, театр — это сиюминутно. В один вечер актеры могут сыграть так, что ты будешь об этом спектакле говорить всю жизнь, а в другой вечер они могут сыграть так, что ты и вспоминать о нем не захочешь.
Лена Медведева, театровед, искусствовед. Сегодня говорим с ней о том, в чем опасность театра для души, ну и также польза. Написал Женя Кляченко. Жень, привет, лично знаю тебя. Спасибо, что подключился. Вообще всем спасибо, что подключились к нашей видеотрансляции. Настя Гвоздник, Денис Головин, Виктор Ларьков, Вил Велова, Марта. Всех благодарю за то, что вы с нами, поддерживаете нашу беседу. Женя написала: гость передачи очень интересный, рассказчик. Это Лена непосредственно. Лена, такой тебе вопрос от меня. Я, так как не театровед, искусствовед, и вообще понятия не имею, как там все было. Ну, кроме как помню, что средние века, там что там пошлость, там козлы, фалосы и так далее. Вот это поверхностно. Ну, знаю про театр. Каждый ли актер мог играть Бога, когда начали играть Бога именно Христа? Давала ли разрешение церковь? Или любой абсолютно мог пойти изобразить Христа?
Нет, это канон. Бога не играли. Возможно, это, конечно, были какие-то фарсы, но это, конечно, надо покопаться в архивах средневековых. Мы же не знаем о каждой постановке. Мы не знаем, когда именно впервые, кстати, Евангелие стали на сцене изображать. У нас нет каких-то документов. А возможно, у нас есть какой-то документ, но он, возможно, это было намного раньше. Тоже такой момент. Но я сомневаюсь, что изображали Бога. То Папу Римского, конечно, это излюбленное вообще изобразить вот этих всех монахов и священства, поиздеваться над ними. Но Бога, мне кажется... Как...
Христа когда стали изображать на сцене? Не помнишь?
Скажем так, ну, это было уже после, конечно, века 19-го. Ну, должно... Христа именно... Чтобы прям Христа, это все-таки это был у людей канон. Это то, что неприкосновенно. То, что король солнца, да, то, что король возносился, там барокко — это вообще отдельное. Это можно этим заниматься, конечно.
Должно ли было быть разрешение от церкви, чтобы пойти и играть в театре Христа? Или абсолютно любой актер мог пойти играть Христа?
Никто не хотел бы играть Христа. Не никто хотели. Не позарится на это. Это хорошо. Святое.
Ну, когда считалось. Уже, ну хорошо, давай перейдем уже век 19, потому что у нас уже остается буквально 7 минут до окончания эфира. Нам нужно еще проскочить огромное количество веков и тем. 20 век. Нужно было разрешение для того, чтобы играть Христа? Вообще вот эта вот рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда», который навел шороху во всем мире, вообще как там перевернул, скажем так, восприятие Иисуса и вообще этой всей евангельской истории у огромного количества людей. Они вообще даже хиппи обозвали, потому что он был похож на хиппи того времени. Длинные волосы, босой, одежда, за ним толпы людей путешествуют. Мир, дружба, жвачка, никого не убивать, но только любовь и мир. Что там такого особенного, ты как считаешь? Есть вообще что-то особенное в этой рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда»? Или есть более интересные и достойные твоего внимания нашего тоже произведения театрального искусства?
Я считаю, что у Бога прекрасное чувство юмора. Он все видит, и что он... Я не думаю, что он слишком против этой рок-оперы, и я считаю, она просто прекрасная. И как бы это банально ни звучало, если есть молодые люди, которые еще не пришли к Богу, возможно, прослушав арию Христа в Гефсиманском саду, где он поет, можно сказать словами Пастернак, если только можно, «Аво, отче, чашу это мимо пронеси». Ну, это великолепно. Это потрясающая музыка. Кстати же, рок-опера, она построена сюжетно по страстям по Матфею. Она также выстроена по главам. И я считаю, это прекрасное произведение, и послушать надо обязательно.
В чем опасность театра для души? Театровед, искусствовед Лена Медведева. Лена Медведева сегодня отвечает. А в чем польза театра для души?
Это, как ни странно, просвещение. У нас же еще со средневековья, развлекая, поучай. Но это, я считаю, переосмысление своей собственной жизни, переосмысление себя, нахождение себя в этой жизни. Опять же, через драматургию, через постановку, потому что мы хоть и живем в 21 веке, восприятие от визуального никто не отменял, как и в средневековье.
Андрей Резниченко, привет, пишет, в христианский театр можно и нужно идти, спектакли, основанные на Библии. Как ты сама относишься к религиозным, христианским, в том числе, для театра?
Я видела эти спектакли, некоторые прям, они достаточно, я называю их слащавые, они не были направлены.
Там нет драмы?
Там нет. Ну, не то чтобы, смотря в каком понимании, опять же,
конфликта
драма. Это вообще мое любимое слово, смотря в каком понимании, смотря с какой стороны посмотреть. Это не, мне кажется, это не театр. Мне кажется, проще и лучше сесть в компании друзей и обсудить главу, обсудить писание. Но мы живем не в средневековье, чтобы это визуализировать и увидеть, потому что мы не знаем латынь. Библия переведена
на несколько языков и несколько раз, и много частей утеряно. А в чем опасность театра для души? Театровед, искусствовед Лена Медведева. Лена, практический совет нам, верующим, которые собираются пойти в театр. Как нам уберечь свою душу, с каким настроем, с какими мыслями нам переступать порог театра, чтобы уберечь свою душу от опасности?
Изучить спектакль, на который вы хотите пойти. Изучить, если мы говорим о тотальной какой-то подготовке, изучить пьесу, изучить драматурга, изучить сам театр, который вы хотите посетить, и вообще репертуарную политику, как бы это пафосно ни звучало, чтобы не ошибиться. Нужно все внимательно всегда изучать и читать.
То есть вариант «мне порекомендовали» не работает.
Но если ты не хочешь обжечься, пойди и прочитай хотя бы, что это за театр, а не просто иди слепо покупай билеты.
Ты можешь порекомендовать благочестивым верующим христианам какие-то пьесы, постановки, даже если они есть в видеоварианте, допустим, их невозможно посмотреть у нас в России, в Москве, какие-то мировые, даже если они старые. Я думаю, что в интернете все можно найти.
Порекомендовать, конечно, назвать какие-то конкретные постановки.
Да, это на твое
реклама театра. Если вы не хотите обжечься, однозначно, я очень, например, люблю театр Владимира Маяковского.
У кого нет возможности приехать в Москву, кто нас слушает в каких-то других странах, что им посмотреть?
Вконтакте есть очень хорошая группа, называется «Современный театр», там такой черно-белый значок, там собрана уникальная какая-то коллекция спектаклей, периодически листает, там, в принципе, театральные новости, какие-то статьи, высказывания. И выкладывается очень много видео иностранных постановок из Зальцбургского фестиваля летнего, оперного, всевозможные заграничные фестивали. Все это в хорошем качестве, в плохом. То есть это ВКонтакте это очень много.
Твоя любимая постановка российская? Есть такая?
Нельзя задавать такой вопрос.
У нас 2 минуты, надо ответить. Нет?
Я считаю, я не имею права
отвечать. То, что тебе понравилось, когда ты скажешь, то, что ты смотрела последний раз, тебе понравилось.
Последний раз мне понравилось.
Да, просто тебе понравилось. Не рекомендация, просто понравилось. То, о чем ты думала на следующий день, неделю, две.
Это «Маленькие трагедии» в Google-центре.
Из зарубежного?
Из зарубежного «Страсти по Адаму».
Это вот то, что ты мне сбрасывала?
Да.
Если вы хотите понять, что именно Лена мне сбрасывала, напишите ей ВКонтакте.
Проект Роберта Уилсона и Арво Пиарта.
Там есть ссылка, да, на видео?
Да.
Я прикреплю эту ссылку в группе ВКонтакте. Передача, честно говоря, в понедельник точно, поэтому если кого интересуют именно эти страсти по Адаму, там же есть ссылка, да, активная, можете зайти по ссылке, посмотреть и делитесь, кстати, в комментариях под видео. Понравилось вам, не понравилось, прочувствовали вы, не прочувствовали, произвело на вас впечатление или не произвело на вас впечатление? Лена Медведева, театровед, искусствовед, сегодня отвечала, потому что уже подходит к концу наш эфир, на вопрос, в чем опасность театра для души. Я благодарю всех, кто был с нами сегодня. Запись этого эфира будет доступна уже сразу сейчас, через несколько минут в группе ВКонтакте, честно говоря. Поэтому, если к нам кто-то присоединился чуть позже, можете начать смотреть с самого начала. Там Лена рассказывала про античность, про средние века и про маску. Всем спасибо, всем пока.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».